Зачет?
Зачет нет. Зачет у вас зимой.
Да, это хорошо.
Через сессию. Значит, раз уже составлено расписание, уже делаем. Мы говорим, зачем тебе в жаворонке работать? И вам тоже.
Нам все равно придется.
Да. А вам надо будет зимой уже сдавать.
Следующее.
Мы получаемся через сессию. Зимой вы уже будете сдавать экзамен, то ли зачет, я только не знаю, что у вас. Скорее экзамен, потому что вижу контрольный вас. Вот. На кафедре все есть. Кафедра философии. Mm-hmm. Там, вот, уже. Там есть вопросы к экзамену, там есть вопросы к контрольным. Возьмите и будете писать.
Хорошо.
Ну хорошо, теперь продолжим. Мы с вами рассмотрели предмет этики, ее практический характер, императивный характер этики. Давайте сейчас
императивный
характер этики. Императивный характер этики. Вот тут вопрос есть у вас к экзамену, там или зачет, что у вас будет, а вас будет. От латинского «imperare» повелевать фактически. Император – это повелитель. Абитуре – император, моритуре – это солдат.
Можно еще раз сначала я...
Значит, «imperare» – повелевать, повеление. Императив – это повеление. То есть люди несовершенны. Я вам говорила 365 ступеней несовершенства. Совершенство приходит только когда мы наполнили духом все свои эти вот.
Можно через день.
Лишь бы наполнили. Душа сохраняется, как от Христа в Библии сказано, что не копите материальный богатство, которое воры подкапывают и воруют, а копите духовное богатство. У вас их никто не, никогда не украдет. То есть человек умирает, душа остается, и то, что мы накопили, тот духовный потенциал, этический это есть, культурный потенциал, одновременно он остается. Следующий инкарнация, мы продолжаем накапливать. Значит, все люди не совершенны. И поэтому моральный или этический закон, как его называют, моральный или этический закон, может выглядеть только как повеление, заповедь. Чаще Бога людям, заповеди Бога людям. Жить так, а не так. Жить таким образом, лучшим образом.
Чтобы не было мучительно больно и грустно, и все не прожить.
Жить таким образом, лучшим образом, оптимальным образом. Который будет самым лучшим в данной сфере бытия, несовершенности бытия. Мы живем не в самом лучшем мире, не в самом совершенном.
Какой любовь?
Наилучшим для данной сферы бытия. Тоже несовершенный, тоже несовершенный. Тоже несовершенный. В восточной этике смысл жизни человека символизируется лотосом, символизируется лотосом. Мы, как лотос, рождаемся не в самом лучшем мире, не в самом совершенном мире. Рождаемся не в самом лучшем, не в самом совершенном мире. И цель нашей жизни – не уподобляться, не уподобиться этому миру, не стать таким штуком. Не превратиться в такую же грязь, которая нас окружает. Это не проблема, это можно моментально превратиться, сгнить и стать таким же. Надо как лотос проявлять грязь отталкивающие, затем водоотталкивающие качества. И стремиться в лучший мир, чтобы только там себя реализовать свои наилучшие формы. И стремиться в лучшие миры, духовные миры, чтобы только там себя реализовать свои наилучшие формы. Чтобы там себе реализовать свои наилучшие формы. Как лотос стремится к солнцу, так и человек должен стремиться к Богу. Что в этих культурах от Египта до Индии везде лотос, 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 допустим, Нефертити. Фактически лотос ассоциируется с красотой. Нефер – это лотос. Кстати, у нашего два нефер. Прекрасная пришла, или лотос пришел. Собственно, грядет прекрасно, что переводится с египетского. То есть, как бы это, Нефертити тоже как бы аватар воплощения Бога, богини на земле. Где духовность, там красота, где духовность, там где правит, там грязь, там гниль. Кстати, этот принцип полезен и нашему советскому человеку, в общем-то, потому что действительно сильно обращает внимание на окружающие недостатки, хотя бы тех же людей, на недостатки, можно этим только жить, и можно действительно превратиться в такую же жизнь, которую мы впитываем. Лучше уж, да. не обращать внимания, великодушно относиться к недостаткам других в том числе. Может, он завтра станет другим. Зачем это происходит? Это лучший вариант, чем когда человек копается в грязи и сам, а копаясь в ней невозможно не пачкаться фактически. И лучший вариант, когда человек не ставит такую большую ставку на этот несовершенный мир. Давайте запишем буддийской этике. Буддийской этике. Также говорится об искоренении желаний, направленных. Об искоренении желаний, направленных на несовершенный. Он может нам дать, не может осуществить наше желание, но сам несовершенный. В искоренении желаний, направленных на эти несовершенные материальные. Большинство страданий по Будде имеет свои причины непроизвращения. Иметь свои причины неправильные желания. Духовный не может исполнять наши желания. Чем мы духовнее, тем быстрее исполняется желание. Но мы материальные, он не способен это сделать. Оттуда мы страдаем. Мы большую ставку делаем даже на человека, кстати, в нашей Библии тоже написано. Более того, что ставит большую ставку на другого человека. Он очень способен фактически выдержать весь тот экзамен, который ему предоставили. Если, допустим, или полностью положиться, это даже фактически другой человек не выдержит вашей тяжести. То есть желание должно быть направлено на духовный мир. Давайте это запишем. Желание должно быть направлено на духовный мир. И чем духовнее человек, тем реальнее исполнение его желания, тем быстрее даже исполнение его желания. Есть такие люди, которые свободными прочими знают такие грешки, что, допустим, в эмоциях сильно они там сказали, что-то плохое не исполнить. Вы, наверное, сами ничего не отвечали, да? Я, например, когда поступила в МГУ, ну, мы, собственно, после школы, мы молодые еще, с ней была, она даже я одну меня жила познакомиться с ней, Татьяна забыл, как ее фамилия. Мы мало там жили, только 2 года, старше нас. И она рассказывала свою историю, она сама из Запорожья, нашла правильно, потому что она там в основном нет. И это вот она вот фактически ее хотели изнасиловать. Она идет с завода, с ночной смены, идет домой. Ну, ночью, короче. И это вот. И она сказала предводителю, а чтоб ты сгорел, и он действительно сгорел. Вот поэтому она заинтересовалась философией и всеми, как говорится. Да. Да.
Что? Не отлично.
102-я? Какой факультет? А, Алина. Там, да. Ну, давайте. И
хотите. Да,
Она
не рассказывала, что ничего вообще. Ну, я на это ругалась.
О чем он занимался?
Он каникулы тоже был.
Или может поедет
на него. Семинарские. Ты, кстати, дали тему? Почему ты не дала тему? А мы все будем
ставить.
А когда мы сыграли?
Нет, следующая тема на неделю. Что, я все расскажу тебе. Просто ты...
Уже другой день не будет, это не вопрос.
Экономите, сколько это вообще? Как вы? Ну вот так?
Есть.
Где?
Это то же самое, как прошло, только по экзамену. Даже по экзамену у вас могут быть учителя. Хотя бы это разбирайтесь, знаете, хотя бы то, что мы здесь на занятиях. У вас все-таки для заводчика это мало было. Занятий. Еще я вижу там еще где-то у вас.
А,
там,
он посторонний.
И логика, и этика, и эстетика, которую я читаю тоже. Это все философские, значит, одно идет философия прекрасного эстетика. Философия духовного этика, нашего духовного мира, совершенствования нашего духовного мира, это логика. Логика – это философия правильного мышления, культура мышления, закон правильного мышления.
Костыли мышления.
А вот математическая логика – это что?
Это стык. Философская логика с математической логикой. Это фактически, ну, философия, видите, она как возникала? Как наука наук. Наиболее общая наука, внутри которой созревали другие науки. В том числе и математика. Философия числа, нумерология. Она была частью философии, свободно скажем. И получается так, что фактически философия, она связана со всеми науками. В том числе и с математикой. И в данном случае вот логика, математическая логика, это стык философской логики с математической. У вас будет математическая логика?
Я не знаю.
У вас просто логика. Не может быть математическая. Вон вы уже начали с Виктором Викторовичем логикой.
Да.
А Виктор Викторович, он математик, поэтому он вам дает время с математическим уклоном.
Да, я просто спрашиваю, что
значит. Математическая логика, да вы что, я когда на первом курсе философского, у нас уже начали читать логику, и у нас есть такой лидер по логике Евгений Казимирович Вашкиева, как его
зовут.
И он это вот, и он просил меня, там у нас специализация. И, ну там у нас лекции 200-300, 306 человек, у нас 75 наших. Советских, остальные со всех стран мира. Ну, в основном европейские у нас, потому что РГУ, который сегодня называется, тогда у нас назывался УДН, Университет дружбы народов. Это там Азия, Африка, Латинская Америка. Они говорят, УДН, у нас денег нет. А у нас в основном европейские, европейские, американские. Двое были из Конго, да. Северо итальянские, итальянки женятся, до сих пор в Италии.
На каком
языке? Ага. А кто тебя будет смотреть там на каком языке? Это я тут с вами фотографируюсь. А там кто-то с нами. Люди с мировыми именами, они читают, нам читать на нас хотели. Читают не в том темпе, как я. А мы стенографию даже изучали. Это вот я видела, вы, кстати, мы это очень любили. Но я изучаю народную культуру. Тогда пишу, диктофончик, кто еще такой есть? Абсолютно, да.
Хорошие
штучки. И это вот... Законов тогда не было, это конец советской власти только. И мы стенографию изучали, чтобы писать, мы не успевали писать. Год изучают русский язык на русском. На русском. И знаете, проблемы у них были. Значит, вот то, что я вам вчера сказала, что этическое – это одно, как начнет архангельский наш. Моральное – это другое, а нравственное – это третье. Зал стонет, потому что это невозможно. И как насчет? Социальное – это одно, а общественное – это другое. Когда на его языке – это социальное, и он знает, что оно переводится на русский язык, общественное. И у нас, вы знаете, профессура должна была быть обтесанная, потому что так нельзя. Ну, там не просто там люди, не просто там учились, вот мы с ним брали пример, молодцы. Они знают, что когда он приедет к себе домой в ту же Англию, во Францию или куда, в Финляндии трое у меня в группе было, они будут держать конкурс. Они будут знания с ним показывать. И насколько они знают, настолько их примут на работу. Кстати, наши выигрывали. Выигрывали, особенно естественно, какой-то для мужа был на студенческом, в физхимии, как с физическим местом. Наши выигрывали, у нас очень было сильно физхимия, физический, химический факультет. Ну, наша философия, конечно, я не скажу, что очень была сильная, к сожалению. Я специализировалась по эстетике. Мы одна группа этики и эстетики, поэтому ну, нам основа эстетика более готова. Это вот наши выигрывали конкурс в сравнении с Кембриджем, Оксфордом, наши выигрывали. Она была неплохая, она как субсидировалась государство. А сейчас этого нет. Сейчас наши ускорители, вот то, что сегодня коллайдерами, заживили, нет субсидирования. Ну хорошо, хоть Медведев еще когда он был президентом, он хоть инвестировал в новые технологии, да, технологии, и то хорошо. Но наши...
Также открыли какую-то деревню, ну вот как в Америке. Да.
Деревня. Считается футурополисом, хотя говорят, это большой попил.
Видите, я, к сожалению, немножко отстала, я уже не там. А в принципе наши очень сильны были именно в этих областях естественных наук, ну и гуманитарные, они тоже приезжали у нас. НАЦУ из Японии у нас был один японец на курсе. Так в основном европейцы, европейские. У нас 75 советских и то. Я из Молдавии, Апресян вот автор учебника из Армении Рубен. Андреевская сидит, да? 75 человек. Наша группа этика-эстетика вообще была такая разношерстная. 47 человек. Только из Словакии у нас человек 15, наверное, было. Молодцы, мне Словакия очень понравилась. Это чистые славяне. Я жила с женщиной из Ирака в общежитии. Раджка Альбайна Сагар. Когда. И она говорит мне, Женя, ты замечаешь, что они такие красивые, такие модные, да, и каждый день с косичкой, с кем. И, кстати, я с ними жила, Марта и Катарина, мы в одной комнате, пока не походили замуж, жили. И это вот, я говорю, ты Раджка, я думала, потому что я славянка, поэтому они мне нравятся. Нет, говорили, наши тоже, иракцы тоже, да, такие. Во-первых, чистой душой. Настоящие славяне. Славяне не хуже, а лучше, уверяю вас. Ну, в то же время есть и другие народы, малышки. Даже негритянские народы, так смотришь, у нас двое, я вам сказала, было на курсе. А уже в аспирантуре был еще у нас один Жулин, я сейчас с ним переписываюсь, кстати, по Фейсбуку. Даже они мне звонят иногда, не с этим, с женой. Так мы думали, он будет президентом фонда, а он фактически как бы заместитель. Его все дети, которые многие из них родились у нас, пятеро детей, фактически одного только они там оставили, а сами тут рожались, некоторые с русскими именами. Они все советники президента фонда, а он там его первый заместитель. Молодец, молодец, мы так и думали, что он пробьется там. И вот это наша предвзятость, вот мы не привыкли. А смотрю, из других стран нет, они привычные к нас. Нет сразу это. А у нас это есть, мне в том числе есть. Вообще, его старых наших аспирантов, ну, этика, эстетика. И они постоянно любят гости прийти, как бы я начальник какой-то, киндер-сюрприз моей дочке, маленькая еще была. И у нас тогда, видите, это еще такое перестроечное время было. У нас вообще ничего не было в Союзе, там всегда что-нибудь подали, с какой-то просьбой, какими-то вещами. Ради Бога, ему не надо, ради Бога, я и так сделаю, что тут. Да. Ну, собственно говоря, они меня приглашали в гости. Вот, честно говоря, бредно. Да, и они об этом договорились. Мы не привыкли. Остальные нет, я смотрю, французы, итальянцы, даже итальянка вышла за нашего семейства. Мы не привыкли к этому, наш народ вообще к этому не привык, к другой расе. Мы еще с предвзятостью на таким. А я так хорошо ощущаюсь. Кубинцы тоже там они в кучу. А Луиза одна белая, она моя студентка была уже в аспирантуре, я уже преподавала. Я испанский знаю, и я преподавала его эстетику на испанском языке. Мы подружились, она тоже лучше жила рядом, оказывается. У них такого нет предвзятости. Ну, все равно, а и у них есть такая, если говорить мои родители, чтобы я вышла замуж за черного, я не смогу его на кубе даже. Ну, интересно, там на кухне, вот кухня-то общая, там сколько у нас будет, раз, два, три, ну. Идешь на кухню, спрашиваешь, откуда тут Сейшельские острова? Я первый раз на кухне слышала, что есть такой государ. Сейшельские острова. Дубай. Я слышала, что Дубай, говорят, мы Дубай привыкли, Дубай. Бахрейн тоже. У нас были уже эти страны. Это вот... Ну, если вот арабы, они ближе к славянам больше поводу. Ну, да?
Не согласен.
Ну, как не согласен? Вон сколько я так наблюдаю, мы учились, и это, москвичи дружат с ними, душевные те и другие, это. А вот есть такие, которые с ними не очень дружат.
Ну, так дело в людях, дело.
Конечно, люди выбирают. Это, но все равно это появляется. Все равно. А у нас вот... Больше, чем в других странах, у нас расовые предвзятости люди. Потому что наши люди не видят, не слышат. Как-то раз я привезла сюда, в Молдавию, Фаризу, она из Алжира, но она не черная, она белая, как раз берберка. Они белые, они как средиземноморские. Белая с цветами глазами. Да никто не мог поверить, что она из Алжира. И вот мы... Ну, я ее в Кишинев, конечно, повела, и там вот, и потом мы сели на, раньше вот это Одесса Кишинев, он чаще ездил, может быть, вы даже это знаете, 4 раза на Дальнем, и мы сели на этот, как же он там назывался, поезд, а людей полно, и сидит одна черненькая, там в глубине стесняется, закрывается, Фалина так посмотрела, она говорит, она, говорит, наша какая-нибудь, как-то, видишь, она стесняется. Я говорю, конечно, люди не привыкли, чего она все на меня смотрят. И я говорю, я стесняюсь. Я говорю, чего ты стесняешься? Подойдем к ней, подошли. Она оказалась, я уже забыла, такой из Марокко, что ли. Ну, тоже близко, уже Марокко. Кстати, в Марокко живут такие же берберы. Берберы это не арабы, они другие. Я первый раз тоже, когда меня поселили с Фаризой, вдруг узнал, что из Берберы на свете. И мы с ней разговаривали туда-сюда, потом подходит к нам одетый в морской одежде, высокий мужчина, и говорит нам, а на каком языке вы с ней говорите? Мы говорим на французском. Он говорит, откуда вы знаете французский? А это мой родной язык. Как? Она же похожа на наш, даже на молдаванку. Как? Я чина. Я говорю, а я после нее, говорю, тоже договорила французском, она не знала русский. Он, да, для него это было потрясение. Он говорит, а я, говорит, главный дирижер Одесского оперного театра, во что мы тоже не поверили. Он говорит, наша версия, мы его. Я говорю, а почему вы в форме капитана? А потому что, говорит, я, это вот сейчас как бы уже на пенсии и работаю в морском каком-то училище. Ну, мы, конечно, мало в это поверили, но тем не менее он нас пригласил, а мы и так собирались в Одессу. И мы сказали, ладно, приедем там через 2-3 дня или что. Мы там приехали, мы даже уже о нем забыли через больше, чем он нас ждет. Он нас ждет, и он нас действительно подвел на Аиду, он не обманывал нас. А все кланяются перед ним, очень талантливый режиссер. Кстати, молдаванин, Баланов его фамилия. Он приезжал в Кишинев в министерство за какой-то там премию государственную. И повел нас в Москву, в свое училище.
Значит, посмотрели на мир.
Не особенно, тот в Лизу только, видите, так что дальняя перспектива. Хотя есть желание, видимо, поехать как-то, может, и к Фаризе, и к тем же Жульен с Жанет. Это интересно. А европейские страны, они какие-то относительные. Вот вы говорили, в Израиле были, да? Там все-таки и природа, и люди другие. Вот туда интересно побывать, посмотреть. Это.
Ну, я уже насмотрелся.
Ну, а я нет, я не сказала бы, что я насмотрела. Я бы поехала куда-нибудь в такие вот экзотические страны. Потому что тут у нас все равно типа как-то.
Не знаю, Израиль экзотическим не назовешь. Единственное, что на маленьком кусочке много разных географических зон собрано. Можно далеко не бегая, быстренько все объездить, так посмотреть. Ну и кроме того, святая земля, там кто ездит, в основном паломники. Просто так туда ехать весьма недешево. Там, обычно народ там собирается по религиозной линии,
да,
ездит.
Да. Я говорю, да, как постоянно едет, когда вот это вот огонь самом восполняющий.
Сходящий с неба.
Да, конечно, там много интересного, я как-то переносчик посмотрела, там много таких интересных. Можно было бы туда поехать, но хочется больше экзотики куда-нибудь, в Азию, в Африку. Ну, так и Европа, она фактически, как бы то ни было, но все равно как-то. Так, ну хорошо. Я извиняюсь, у нас день рождения было для коллеги. Мы немножко шампанского выпили. Так что, если что, дефорт, то извините. Ну так вроде нормально. Повлияло, но тем не менее. Так, значит, 70 лет нашей Погорелецкой, если она у вас ведет, она у вас пока.
А на что ведет?
Может, философию у вас будет вести?
Возможно.
У вас еще не началось?
Нет, еще не
началось. Ну хорошо, ладно, пошли дальше. То есть, я думаю, идея ясна, что мы несовершенны, мир несовершенен. Мы можем, этика, которая стремится к нашему духовному совершенствованию, она может выглядеть, этический закон может выглядеть только как заповедь, как императив. Делай так, не делай так. Давайте это подчеркнем лишнее, но в силу того, что человек несовершенен, окружающий мир его несовершенен. В силу того, что человек несовершенен, окружающий его мир несовершенен. Этический закон может выглядеть только как.
Не так быстро.
В силу того, что человек несовершенен, мир, окружающий его несовершенен. Этический закон может выглядеть только как. Пожелание, заповедь, императив, одним словом. Как бы помощь людям. Как лучше прожить в этом мире? Как лучше прожить в этом мире? Чаще всего это императивы или самого Бога, или высокодуховных людей. Поэтому этика формировалась внутри религии. формировалась внутри религии. И она была важной частью религии. Даже ее смыслом, можно сказать, была важной частью религии. Где-то они выражены более подробно, где-то более фрагментарно. Где-то они выражены более подробно, где-то более фрагментарно. Более поверхностно, фрагментарно. Это свидетельствует, например, египетская книга мертвых и тибетская книга мертвых. Там люди отчитываются за свои моральные поступки еще более подробно, чем, допустим, в нашей Библии. О чем свидетельствует египетская и тибетская книга мертвых, которую...
А содержание этих книг о чем-то? То есть о загробном мире?
Да. Фактически, ведь египетская книга мертвых уже не действует, а в Тибете мама сидит. И 40 дней после смерти человека, каждый день он читает специальные ритуалы, он говорит душе внешне, что ему делать, как преодолеть это препятствие, это делать каждый день. В том числе у тибетских лам есть такие ритуалы, они собираются в большом количестве, 300 с чем-то лам, и они заботятся о душах наших европейцев. Потому что фактически у нас ни одна ветвь религии.
Ну, так как певание у нас, где же...
Ну, это там, там просто инструкция мертвому, что ему делать. Он не понимает, что с ним случилось.
Повторите еще раз, пожалуйста. Не мертвых, где люди.
Еще более подробно отчитываются о своих моральных поступках. Я никого не вводил в заблуждение в египетской книге мертвых. У нас такого нет, не води в заблуждение, у нас такого императива нет. Там очень все подробно, в тонкости. Я никого не использовал, в том числе то, что мы говорили, в своих целях. У нас тоже такого не использовал. Только Кант сказал, что нельзя использовать человека, но ты его создавал. Его природу ты не знаешь, ты не имеешь никакого права не использовать. Бог его создал, его сущность бесконечна. Ты не имеешь права, в том числе не имеешь права использовать себя, между прочим, сказал Кант. То есть, я молодая девушка, я могу выйти замуж по расчету. То есть ты себя используешь, имея в виду свое ограниченное мировоззрение, что якобы это тебя спасет. Не спасет. Не спасет, он тоже не дурак, он сделает такой договор, что тебе ничего не достанет. Завтра, послезавтра, при взгляне стали бы сказать до свидания. Станешь ни с чем.
Потому что тебе... А замуж по любви и...
И останешься с людьми,
да.
И все.
И так, и так.
Ты же, да.
Ну, хоть будешь иметь какое-то удовольствие от всего этого. Кстати, а дети-то какие рождаются? Ребенок должен быть всегда притянут любви. Потому что получается, дети, к сожалению, получается, это все больше и больше осознается наукой,
что такие дети, они заранее обречены на болезни, на генетические болезни. Вот у нас есть Лазарев такой,
Боже,
который...
Боже, самый здоровый человек.
Боже, нет.
Который говорит, ну как я могу вылечить этого ребенка, если он зачат с самого начала эклектически, соединение несоединимого. Любовь – это не простая вещь, это соединение однородного. В духовном мире подобное стремится к подобному. В физическом – да, противоположно. А мы с вами имеем и физическое «я», самое последнее, самое высшее – это наше духовное «я». Ребенок любви – это другой ребенок. Это дорога, это красивый ребенок. Балованный, да. Но где за что его баловать? Много выдающихся, вы, наверное, это знаете, исторические дети, это дети любви, Соломон, ребенок любви и так далее. Так, ну что, я думаю, это ясно, что человек несовершенный, ему как бы говорят, и мы как слепые котята в этой жизни, как более высокое, духовное, более фактически, кто более высокий, то, что называется, дважды рожденный, ну так и называется. Востоке, прозревший, пробудившийся Будда – это пробудившийся, потому что мы пробужденный.
Просветленный. Просветленный.
Пробужденный Будда – это наши скифы, у нас язык очень близок, как в Ведах, так и в Овесе персидской. Сварт – это Бог Небес, у нас Сварог, Сварожица, еще и жена его приплетена. В нашем язычестве.
Это слово «рожица»?
«Рожица». Нет, это другой бог. «Рожица». Да, это другой бог. Так, ну хорошо, пошли дальше. В нашей христианской религии, которую мы все-таки как и есть, но мы ее, хотя она весьма прозрачна в культуре наших народов, но тем не менее, в нашей христианской религии, которая фактически еврейского происхождения, главные законы этики выражены в виде заповедей. В виде заповедей. В виде заповедей Бога людям. Как им жить, как им себя вести. В этом несовершенном мире, им несовершенным людям фактически. В этом несовершенном мире, несовершенным людям. И там первый блок теоретические заповеди. Теоретические. То, что я вчера сказала, вы вот сказали, убей. Главное. Главное среди практических. А теоретические считаются важнее, чем практические. То есть на первом месте это любовь к Богу. Это во всех религиях. В том числе и среди заповедей, это первая заповедь. Идя в твой Бог. Не создай себе мир. Не упоминая имя Бога в своей. Значит, на первом месте, самая первая заповедь, кстати, когда Христа спросили, я вам вчера тоже об этом говорила, ты пришел изменить закон, что ли? Он говорит, нет, я пришел его подтвердить. Какая же главная, по твоему мнению, заповедь? Он сказал, возлюби Бога всем сердцем своим, всем разумением своим, всей крепостью своей. То есть мы многокачественные существа, семь основных качеств восточной культуры, он назвал только три. То есть, когда человек направлен к высшему миру, к духовному миру, к Богу, он совершенствуется, а так он деградирует. Когда человек верит в Бога, любит Бога, он не сможет делать все остальные, он практически более вооружен. Он не сможет убивать, он не сможет врать, он не сможет красть. Потому что он верит, что есть Бог творит, который видит, и его не обманешь.
Сколько было убито во имя Божие,
Ну так и что? Mm-hmm. И вы хотите сказать, что они не получили наказание. Есть такое явление, mm-hmm. Каинова печать, очень интересно. Я об этом вам скажу, но это потом. Такие люди получаются, еще как получают. Но имеется в виду не нашим судом, где там можно вообще стать первым, так как у нас одно время, если вы это знаете, одно время, чем ты рецидивнее, тем ты выше социального статуса. У нас такое время тоже.
Там в зоне?
Нет.
А
к сожалению, нет. Нормально вообще.
Ну, очень ненормально, я бы сказал.
Очень ненормально, согласна полностью. Значит, продолжаем, как и во многих других религиях.
А вторая какая задача?
Нет, подождите, мы только начинаем. Мы только начинаем. Как и во многих других религиях, первое и самое главное для религии считается заповедь любви к Богу, признание Бога, ориентация на Бога. Кстати, это, можно сказать, даже очень такой практичный момент в нашей жизни тоже. Когда ты всеми своими силами, всей своей любовью набрасываешься на своего ребенка, твой ребенок это выглядит. Твоему ребенку твоя любовь такая не нужна. Когда человек имеет своей целью духовное развитие, тогда, во-первых, он приобретает ценность у того же ребенка. Когда имеет своей целью высокие духовные какие-нибудь ценности, чтобы ими обогатиться, это другой человек. А когда он набрасывает свою любовь, допустим, на того же мужа, и только сидит, она ждет его днями и ночами, так он, естественно, образом начинает гулять, у него нет сил. Выдержите эту, когда все свои силы набрасываются то на мужа, то на ребенка, то на жену бывает, среди мужчин такое, там реже это бывает. Это не выдерживает человека. Это не выдерживает. То есть нормально, когда есть любовь к Богу, когда есть самосовершенствование.
Когда то есть направлять силы на достижение материальных благ, не есть развитие своей семьи ребенка, а вот направлять все свои силы на развитие духовного.
Я это сказала?
Нет,
я материальным сказала? Я ничего пока о материальном не говорила. В принципе, во всех религиях материальный аспект не отрицается. Пока и у Канта, и у Гегеля, и у всех тех, кто серьезно занимается этикой, просто Кант называет это сфера необходимости, без этого никуда. Ты должен накормиться, ты должен есть, пить, обуваться, одеваться, как говорится. Без этого никуда. Хотя что высокодуховные люди, бывают, доходят до такой высокой стадии развития, то, что вы говорили, что и я когда начинаю ретировать, я сплю. Это хорошо, вы лечитесь, то, что я сказала. Тогда и сейчас повторяю. Есть такие люди, которые даже не нуждаются в еде. И вы, наверное, по телевизору встречали, особенно это характерно, конечно, для Востока. Он, может, целыми 10 лет вообще не ел, но сегодня среди европейцев такое, уже есть десятки тысяч европейцев, которые питаются только праной, только духовной
энергией.
Это уже солнце ели, это духовное. А тут питание праной. Это Джазмухин, знаменитая австралийская бизнесменка, норвежского происхождения, которая уже 20 с чем-то лет. Она, кстати, очень часто объясняется в соседнем мире. Ее исследуют со всех сторон. Нет, все, она не питается. Потому что она встала, она по йоге делала какие-то упражнения, она привела в норму все свои 7 чакр, она привела их в равновесие, она впитала через них энергию, а ей не надо другую энергию. Понимаете как? Она в этом не нуждается. Так же, как во сне, такие люди меньше нуждаются. Потому что через сон мы получаем энергию.
Ну да, если не есть, как и снуть.
Это было бы правда, если бы это не было разрекламировано. Человек, который питается праной, никогда не даст привлекать себе внимание, потому что это потеря энергии.
Никогда, с любой сверхспособностью, они никогда не привлекают себе внимание, не только с этим. Но тем не менее, так как она европейка,
Так как, кстати, она очень часто едет в Эфиопию голодающую, и она старается обучить каким-то духовным практикам, потому что люди умирают с голоду.
Как цыган коня. Как цыган коня учил не есть.
Ну да.
Почти научил конь сдох.
Примерно так, потому что люди умирают. И фактически, кстати, некоторые даже вчера, когда взяли от нее пример, начали не есть. Просто не есть нельзя. Для того, чтобы не есть, надо дойти до той вершины, когда тебе и не требуется грубая пища, когда ты можешь заправиться энергией и без посредства фруктов, ягод там или чего-то. Это опосредованное. Ведь посмотрите, фрукты наши все как получаются? Фотосинтезом. То есть они впитывают солнечную энергию, получается. Мы затем что делаем? Мы съедаем и что делаем? Освобождаем ту же энергию, которую они впитали. А тут непосредственно они питаются этой энергией. Кстати, у нас в нашем постсоветском пространстве у нас тоже есть так называемая солнцеедка Зинаида Баранова, которая пришла, она очень больная была, и она просто кушать не могла. У нее там желудка, да чем-то еще там, чем-то, чем-то. Потом она поняла, что ей, оказывается, есть не надо. Тем самым она вылечилась, и она увлеклась, она, кстати, где-то наша землячка примерно, где-то Ставрополье, по-моему, где-то так, ближе к нам. И она стала такой, она стала известной солнцеедкой среди нашего брата. Она уже много лет, 70 чем-то лет, она родила еще ребеночка. Так что это... Ее показывают по телевизору, несколько передач. То есть она не только вылечилась, она еще и возродилась.
Не верьте телевизору.
У нас в Тирасполе тоже были такие вот попытки, как бы не есть, но это невозможно. Невозможно, если ты не дошел до той стадии, что ты можешь заправляться этой энергией.
Просто медицина
начинается. Все это выходит естественным процессом, когда, конечно, ты получишь какие-то результаты. И правильно вы сказали, эти люди даже не демонстрируют свои способности. Это им не надо. Они у них получаются само собой. И у нас, в нашем, вместе с походом на Господь, тоже и все люди обладают своими способностями. Я уже сколько занимаюсь преподавательской деятельностью, у меня и киевская, и две московские. Ну и так вот просят меня где-то. Я встречала вот таких людей здесь у нас. И я, к сожалению, о себе не могу сказать такое. А мы свои потребовали. В том числе молодые. Молодцы, молодцы. Есть люди, которые просто... Ну, два человека родился. Есть женщина у нас, я делаю с ней встречи, которая видит ауру. И очень интересные такие встречи. Она видит ауру каждого, все говорит, вот это очень интересно.
Бесплатно или
бесплатно? Бесплатно, да. Но когда отдельно на прием идут, к ней, ну, видимо, какие-то деньги. Так, просто лекция. Это большое напряжение, когда она каждого сканирует. Ну, молодец. Наш студент, ну, это стационар. Слабый, такой русский, можно сказать, юноша симпатичный, он научился астральному полету. А это вообще другое мировосприятие. Другое вообще мировосприятие. Это как бы дважды рожден. Он видит его, он видит наш мир. Кстати, встречался с своим умершим, беседовал с ним. Днестровский, я тоже, мои студенты с Киевской академии, тоже меня удивились. Это духовные практики, они здесь у нас есть, есть и йога есть, много есть йоги, то есть. И есть и такие разные духовные практики. У нас даже есть цветок жизни, который редко встречается в Бендерах. Это очень интересная вообще, это в мире известная такая практика, которая... И вдруг я случайно открываю на своих студентах, что, кажется, у нас это тоже есть. Это феноменально, это американский исследователь, квантовый физик, который пришел от квантовой физики в духовности, потому что фактически квантовый мир – это самый глубокий мир, это мир энергии, которая рождает нашу материю фактически. И он от квантовой физики, он пришел в духовность, к сакральной геометрии, и это вот, и его учение.
И что, в чем смысл?
энергии, 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 которая совершенствует, которая оздоравливает, которая делает нас лучше в любых смыслах. Там есть, ну, во-первых, структура личности, я вам расскажу структуру личности, ту, которую предполагают, не то, что предполагают, ту, о которой говорили в египетской книге мертвых, и в тибетской, конечно, в китайской философии, в индийской философии, которая сегодня фактически аппаратурой снимается. Я вам скажу, какая аппаратура. Что?
Мы в нашей жизни стремимся к чему-то, что ли?
Ну, естественно, мы должны стремиться. Мы должны одухотворяться, потому что фактически мы как больные существа, которые потеряли энергию, ее нужно возобновлять, чтобы стать здоровее и оптимистичнее.
Этически смерть – это продолжение или начало чего-то нового?
Да. Но есть промежуточное. В тибетской книге «Мертвых» называется это «Бардо-Таду» – промежуточное состояние души, где она испытывается, где она чистится, где она суд Божий. И в египетской, и тибетской книге, где ее судят, на базе кармы, о карме мы с вами тоже поговорим, на базе той информации, которую накопило ее кармическое тело и четвертое тело. И потом уже присуждают к какой-то жизни, которая она достигла в предыдущем существовании. То, чего она заслужила, то, какой жизнь заслужила, туда эта душа дальше воплощается. В том пространстве, на таком уровне, до которого она дошла. Это все, видите, вот это этика. Вот это этика. А у нас, ну что, в нашем, опять-таки, я же говорю вам, заставили наших все-таки какую-то марксистскую этику создать, ну о чем тут можно говорить? Только в истории этической мысли, потому что духовное запрещено. О нем очень скажешь. А видите, на Востоке, как подробно все это рассматривается. Так, ну хорошо, давайте мы продолжим к императиве. И потом мы уже структуру рассмотрим, карму рассмотрим. Значит, это первая заповедь считается главной во всех религиях, известных нам, потому что считается, что, во-первых, первая заповедь считается теоретически, а другие как бы практически, которые начинаются с «не убей». Значит, считается главной, потому что считается человек верующий, что человек верующий в Бога, он не станет убивать, он не станет красть, он не станет лгать.
Даже верующий в Бога...
Ну, верующий по-серьезному, они так лишь бы, открещивающиеся в церкви.
Как можно верить того, которого нет?
Ну, так остальное называется знание, а это вера.
Так вот, никакое вера. Знание не говорит, что есть какая-то высшая сила.
Нет, современная наука, начиная с 90-го года, когда была создана квантовая физика, как раз очень даже говорит. Антропный принцип, который был открыт в начале 20 века, когда квантовые физики, квантовые механики, наблюдая за какими-то частицами, как они себя ведут, вдруг понимают, что сегодня у меня хорошее настроение, они выстроились прекрасные. Кластеры каких-то.
И при чем тут Бог?
Минуточку. Mm-hmm. Дай закончить. Значит, а когда у меня плохое настроение, эти разорвались. Эти прекрасные симметричные связи между частицами. Но мы же с вами не живем в хаотичном мире. Возле нас же все-таки упорядочено что-то. Значит, эти частицы упорядочились тоже в результате влияния какой-то сущности, которую это сделали.
Так может, это были инопланетяне?
Ну, так и они и назывались Богом. Ну, что это такое? Они и назывались Богом.
Ну, то, что душа у человека есть, доказали только одним способом. Взвесили
на электронных, да. Ну, это тоже
есть, да. Перед смертью и после смерти, там что разница.
Не, но то, что только
не
один способ...
Не подтверждается.
Это тоже неправда. Еще до войны у нас в Советском Союзе был открыт эффект Кирильяна по фамилии Семена Кирильяна, его жены Валентины, которая случайно, это врачи, а он был техник как раз, и он случайно смог открыть свечение, которое до сих пор называется эффект Кегеля. Надо отметить, что и Никола Тесла это открывал. Но оно как-то не закрепилось в сознании. Там были и другие, в том числе наши белорусские исследователи, английские исследователи. А вот как раз супруги Кегеля, они после войны зафиксировали свое открытие, создали аппаратуру Кегеля. Сегодня разных вариантов аппаратуры Кегеля, которые показывают, что свечение-то есть. Кстати, это свидетельство.
Как по буквам называется?
Кирлиян. Посмотрите по интернету Кирлиян.
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 Так а что за свечение? Что-то не понимаю.
Сейчас посмотрим.
Интернет. Про Гугли, да? Не забываем на глупых вопросов, а про Гугла.
Я что, в Гугле забанил?
Кирлиян. Это фамилия. И Валентина Кирлиян, она нам помогала много чего делать. В мире вот она как раз получила название от наших советских. Кстати, они тоже где-то на юге, я забыла, где они. Сказала, что как бы наши мировики, они не открыли.
Так, а что за свечение?
Ну, если рассматривать, мы с вами, ведь мы дошли бы до этого. У нас есть душа и есть семь оболочек души. Так вот, пятая снизу оболочка, первая земляная физическое тело, вторая, четыре первых оболочки снизу, они материальные. А вот эта пятая оболочка, она полуматериальная, полудуховная, голубого цвета, или там голубое свечение.
Вокруг человека, что ли?
Вокруг человека на расстоянии 5, ура, где поравно, 5-11 сантиметров. И вокруг каждого его органа. Это матрица. Это наша матрица, которая фактически и есть наш Эдипус. А материальные наши клетки, они меняются. Вот особенно женщины хорошо знают, что очень часто материальные клетки лица, во всяком случае, одни умирают, другие рождаются. А вот самое медленное меняются костные клетки. Один раз в 7 лет. И поэтому современные данные говорят, что мы каждые 7 лет мы на 100% меняемся материально. Наши клетки все поменялись. Одни несколько раз, а костные клетки один раз поменялись. То есть через каждые 7 лет мы материально на 100% вообще другие. А вот это вот эфирное наше, я полудуховное, полуматериальное, тот уровень, до которого дошел Будда, кстати, получеловек, полубог, как на Востоке, так все это, а сегодня оно открыто. Именно голубого цвета это энергия. Там радуга идет цветов. Начиная с красного, который соответствует матидору. Мы сейчас перейдем с вами к этому. У нас же еще вторая пара. Мы...
Да. Сейчас мы перейдем, сейчас будет
подогревано. Да? Значит, и вот эфирные, то есть это наша матрица. Наша матрица, если мы духовно, то совершенствуемся, то она становится совершенной. А уже материальные клетки выстраиваются по ней. Кстати, сегодня это вот даже восстанавливает желчный пузырь после того, как он удален операционно. Нагнетают как раз энергетику в этом месте. Сперва эфирное тело возникает, вот это, которое фиксируется аппаратурой Кегеля. А потом начинается восстанавливаться материальные клетки. Так восстанавливается. Я когда была в аспирантуре в Москве, это в Пушкино, Подмосковье. Это люди прибыли из Новосибирской академии наук, Казначеев Петров. Они возглавили этот центр, создали его. И они это вот стремились еще тогда, но это давно было, воссоздавать почку. Почку воссоздавать.
Из стволовых клеток можно вырастить любую клетку.
Ну вот, стволовые клетки, например, не
получится. Именно поэтому стопор бежит в аппаратах, бежит в очереди, почки. Потому что из любой клетки можно вырастить человеку, самую
любую.
А как вы смотрите? Вы посмотрите.
Сначала запрет был, потому что получить клетку, это надо, либо они в плаценте содержатся, по-моему, либо в зародыше, что-то такое. И сейчас их разрешили их уже клонировать, то есть вот эти клетки, их клонировать.
А сам по себе клон, разве это не чудо? Это же вообще по одной клетке овечка доли-то уже создана. по одной клетке воспроизведено точно то, часть
никакой которого... этики.
Что?
Никакой этики. Просто чистая наука.
Да, нет, действительно, никакой этики. Планирование это не этичное или неправильное.
Так его запретили.
Но оно доказывает то, что древние были правы, когда говорили, что все у нас фрактально. То есть мы являемся микрокосмосом, фрактал – макрокосмос. Как бы клетка всего космоса. Так же, как наши клетки являются фракталом нашего «я». И сейчас просто практически из этой клетки создан, из фрактала создано целое. То есть это опять-таки доказательство этих древних. Кто-то остается здесь?
Да, остается.
Хорошо, я помню.
И что?
А, ну и вторая заповедь – это не воссоздать себе кумира. Не создать себе кумира, не воссоздать себе кумира. Тоже полезная заповедь, потому что мы действительно... Если верующий Бог нас создает кумира. Из тех же артистов, фанатов нас иногда до ненормальности. Из возлюбленного, из ребенка. Даже еще не ну, как бы приятно. Я говорю, слушай, ты прям боготворишь его сына? Да. Он у меня Бог. Я говорю, это заметно. Нельзя так. А он возглавлял рэкетерскую группу. Вы понимаете, как?
Он лучший в профессии.
Да. Это тоже не полезная вещь, когда мы создаем кумиры. Когда собирали и тоже такую тяжесть на них, мы ставку большую делали на них. Она не оправдывается. Не оправдывается. Ну, то есть Бог должен быть на первом месте, а потом все остальное. Значит, еще тут есть теоретические заповеди. Не упоминай имя Бога в суе. Помнишь такое, да?
Да, да.
Не упоминай имя Бога в суе. То есть надо и не надо в суете. Мы, о Господи, накажешь его, к сожалению, я этим грешу, нельзя. И почему нельзя? Вот такие объяснения. Есть же теология, целая наука, которая объясняет это. То есть мы в данном случае похожи на, скажем, ребенка, который на пляже купается и кричит «Тону, тону, 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 тону». А когда он действительно начинает тонуть, то все принимают за шутку.
Я еще не видел никого, кому Бог помог в критической ситуации. Так что можно спокойно кричать.
Что это надо
кричать.
Видеть, что ли? Ну. И не увидите. Не надо видеть.
Ладно,
это
молчу.
Это надо замечать, надо разумно оценивать ситуацию. И это вот... И значит... То есть на тебя не реагируют. Ты все равно так кричишь, что там. Непонятно, ты помнишь сам или опять кричишь. Потом, значит, ну там я почитаю родителей своих тоже теоретически.
Это уже. А это теоретическое?
В теории. Ладно,
практически не буду.
Практически не буду.
В любом случае, видите, сегодня у нас, к сожалению, есть такие примеры, их немало, когда. Кому твои родители не за что уважать, не за что почитать. Но тем не менее, это твой родитель, ты его хотя бы за то, что он тебя воспроизвел, ты должен почитать. Есть, конечно, спивающиеся родители, какие-нибудь такие, которые даже пользуются ребенком. Но тем не менее, иногда дети стараются ребенком, как говорится, вытащить из этой ямы, любя их опять-таки. Ну и возлюбить ближнего, это уже то, что Христос. Знаете,
это тоже теоретическое? Акцент.
Ну да, мы считаем, что теоретическое. Возлюбить ближнего. И потом начинается практически. Как практически мы что должны делать, что не должны делать. Ну, естественно, не убей, не укради, не уже свидетельствуй. Не завидуй в том числе, есть такая заповедь. Не пожелай, помните там, как она говорила?
Не пожелай, живу ближнего.
Даже, ну, корову ближнего, соседа своего и так далее. В общем, ну, что вы хотите. Но вот этот вот императив не завидует, короче. Не прелюбодействует. Тоже казалось бы, что тут такого. Все прелюбодействуют, я тоже не прелюбодействую. Но много есть таких трагедий в жизни, которые по причине того, что человек ему верит. Есть страшные истории.
Да, вот в церквях висит там не перелито.
Целеугольное называется.
Да, да.
Ну и вот такие вот заповеди, это наши, те заповеди, которые мы унаследовали, все-таки мы их унаследовали, это из еврейской религии, но фактически они из Ветхого Завета. Ну и вы знаете, в Библии описано подробно, как фактически, как Бог давал эти заповеди. Он сказал Моисею, обтесай скрижали эти таблички каменные, он их обтесал, и Бог сам написал эти заповеди. Моисей просто их принес. И как их сохранять еще? Ну, тоже в Библии подробно написано. Сделай какой-то ковчег, 2,5 локтя в длину, 1,5 в высоту, 1,5 в ширину. Сделай из акации, дерева светил. Обложи золотом, сделай крышку, золотую крышку, с двумя херувимами, с распростертыми крыльями, которые смотрят на эти заповеди, которые внутри этого ковчега. Это называется ковчег завета. Это очень интересно, и в древней, в культуре, в мировой культуре, ну, в еврейской культуре. Когда Моисей говорил с Богом, над этими крыльями, распростертые крылья, на крышке завета, на крышке ковчега завета, значит, между этими крыльями возникало облако. Когда Бог говорит с Моисеем. Прикоснуться к нему нельзя было, убивает.
Ну, на вопрос.
Да, конечно.
А так если все там в золоте и травмали, почему сейчас церковь золото отвергает и говорит, что металл Бога серебро?
Ну, церковь нас меньше интересует. Много там нарушений, да и все. Угу. Церковь отвергает наслаждение. Как бы возвеличивать страдания тоже не очень хорошо, что надо.
Самобичевание вот это.
Самобичевание это культивирует тоже не очень хорошо. И так далее. Много церкви нарушений. Сама инквизиция вообще, черная страница в истории церкви, страшная страница. Да, тоже и несправедливая и страница.
И молится.
Красота, клеймо блудницы. Эпоха средневековья. Чем красивее, тем хуже для тебя. Ты ведьма. По случаю всех красивых женщин бросали в это, ибо они заведомо уже ведьмы, заведомо связаны с дьяволом. По сути, уничтожить только дьявол мог ей помочь выплыть. И бедные женщины, они стремятся к этим лодкам, они их дёрнут. Это страшно просто. Лучший генофонд фактически в тех странах, где свирепствовала инквизиция, это Испания и Франция в первую очередь, был уничтожен. Поэтому церковь, кстати, прошлые папа римский, Павел VI, Иоанн Павел VI, он, если извинился, то надо отметить, весьма запоздал.
Опоздал лет на 500.
Очень поздно.
Ну, да, спасибо.
Поэтому церковь...
Всем помогли. Так, все извинились, ну так, опоздал лет на 500-700. Так,
нормально. Да,
всем помогло.
И, к сожалению, вот я, у меня сестра была в Москве, так она и осталась, я ее там притянула в философский факультет. Она социологию выбрала, я осталась в институте социологии Академии наук. И она выбрала социологию православную. Ну, она моложе меня, она не очень разбирается в религии. И она кинулась прямо боготворить их, священнослужителей и все такое. Ну, не боготворить, но, во всяком случае, кумир их из них. Ну, я, как говорится, сперва не реагировала, потом вижу, как она начала понимать, что это вот. И она меня с ними, как говорится, делает на встрече. Я с ними спорю в июне, на жизнь на встрече. Она с Кулаевым в одной группе училась, это наш один из прошлых. Ну, он молодец, он поразумнее. А есть такие, которые вообще там Фильм «Вода» видели американский прекрасный фильм? Они его в пух и прах раскричевали нашу прохладу. Зачем? Вы фактически, как инквизиторы, ведете себя, вы зачеркиваете. И то же самое я им говорю, если бы сейчас перед вами явился Христос, вы бы полностью, вы бы его хуже уничтожили, чем первосвященники еврейские. Если бы хуже разделали. Потому что все, что он делал, вы признаете, все свои способности вы признаете, что они от дьявола. Как будто они не могут быть от Бога, они только от дьявола. Очень много таких вещей, которые я не принимаю. Спорю, ну что тут там спорить, к сожалению, на проекте. Но она специально там устраивает. Я говорю, я не хочу, я поговорю, я поспорю. И почему бы и нет? Потому что, ну, тем не менее.
Спорь рождается истина.
Иногда она там и орает.
Ну, я не сознательно делаю некоторые вещи там в поле вместе. Они обогащаются сознательно. Да, в Москве вообще был потрясающий случай, но это при прежнем патриархе. Этот патриарх, он молодец, он старается.
Кирилл, который?
Кирилл, он старается, что все-таки все эти вот, золотая все эти дыры. При прежнем патриархе, и моя сестра такая была еще убеждена, и мы едем, она меня провожала, взяла такси, и это на Киевский вокзал мы едем. За рулем, ну, какой-то там. И вот мы проезжали в монастырь, а он говорит, вот этот девичий монастырь, который прославился, вот недавно он прославился тем, что отдавали его наши, ну, в общем, проститутки использовали как прислуги.
Даже так? Ну-ну.
Она, моя сестра, даже со мной категорически не могла. С этим я могу согласиться. Я говорю, как? С чем ты согласилась? С тем, что нарушают.
Это был в Санкт-Петербурге пару лет назад. Мне так понравилось, там тоже собор какой-то в центре, я просто не помню название. И, ну, как бы он считается достопримечательностью города. По-моему, Казанский, если я не ошибаюсь.
Да, это очень крупный такой, если это Казанский.
Захожу я туда.
Это искусство.
Да, да, я чисто обогатиться культурно, скажем так. Ну, захожу и смотрю просто, вот там, где свечки продают, я смотрю, свечи, купленные за пределами храма, святыми не считаются.
А я тоже столкнулась, я когда первый раз попала на другую Красную площадь, уже с церквушками, мне понравилось. Это одна открывается, там возле ГУМа, приходит Красная площадь, церквушка маленькая. Я зашла в нее. А было лето, жара такая. И идет служба, хотя маленькое помещение, идет служба, мне так понравилось, все. А там, которая продает, женщина, она там за барчиком, она на меня с таким злом поглядывает, я не понимаю, в чем дело, кажется, я была без платка. И вот заходит женщина, беременная молодая женщина, ей плохо. Она говорит, она заходит и говорит, можно мне где-то здесь присесть, а то мне плохо. Я откуда знаю, я ее взяла и повела за ее скамейкой, за барчиком. Она как раз толкнула, обе упали, служба идет рядом. Ужас. Она вообще и так падала в обморок, эта молодая беременная женщина. Ну, я с ней заснула. Она думала, мы ей таким заграбить ее капитал, что ли. Мне в голову это не пришло, я даже не думала, что это был шок. Вот я тоже столкнулась. Свои сети тоже. Ну, это отдельные личности, на все их оправдывают, сейчас конечно.
Но с другой стороны, сейчас вот даже у нас, в любую церковь, прийти первое, что мы видим.
Ну вот именно. И главное, я слушала оправдание, фактически демагогию одного из как бы пресс-секретарей. Мы не продаем. Фактически мы собираем благотворительность. Слышали эту демагогию? Это вообще.
А вот это был социальный элемент.
Я был социальный. Я был смеялся.
Но это не суть. Дело в том, что когда мы идем в службу, там все гонорарные службы, якобы там, Габриэл изгоняет
дьявола.
И там читается такая площадь, словно через Бесистыря.
Это здесь у нас?
Да.
Сахарина.
Сахарина.
Я в цифру просто
приехал. 200, я не знаю, сколько там помещается людей, вплотную друг к другу. Там ночью никто не двигается. И приходит батюшка, там какой-то, приходит батюшка с таким пакетом, и всем его кидают деньги. там, ну, с языками только можно, сначала один проходит, то второй.
Там конца нет.
Фишка в том, чтобы каждый что-то кинул.
Да, да, а когда ты идешь на копье, ты подходишь тоже к батюшке, он теперь как после прохода такого, подходишь к нему, даешь ему, чтобы никто не видел, якобы. Даешь ему денежку, он тогда у тебя входит. А если ты не дашь ему?
Услуга не ушла.
Кредит, ваш кредит закрыть, пополнить счет.
Денег не трогаем, с мужскими не общаемся.
Вот мы молчали, сказали бы честно, что нам тоже надо кушать. В конце концов, мы бы поняли.
Они говорят, что в монастыре там женится, каждый год стоит много. Очень красиво.
Сахарная, не была, что хочу приехать.
Ну, мы в Цыпово каждый год просто ездим, и так проездом заехали, так посмотрели и поехали дальше.
В этом-то и привлекает людей вот, духовность чистая, без всяких спекуляций, где ничего от себя не требует, где более того, вот, ну, я имею в виду лишь свои идеи. Очень популярные люди.
Это где в лесу, что ли?
Нет, есть специальные, допустим, есть такой Аурубиндук Хош, он построил целую деревню, называется Аурубиндук Эльдвиль, где они принимают, где люди это вот, есть такие, где люди действительно занимаются чистой духовностью. Ну, допустим, возьмем ту же йогу, тебе сказали там $10 в месяц, скажем, ты согласен, ты платишь, занимаешься, здесь все по-честному, а не так, что... Это вот мы не берем, но мы хорошо берем, в самом деле. Это вот это лицемерие тоже отталкивает.
Да.
В Суплянской церкви уже даже прайс-лист, по-моему, висит на дверях. Там крещение ребенка столько-то, освящение квартиры 250 рублей, там еще...
Ну, это еще мало.
Ты посмотришь, какая церковь.
Да.
Одни церкви там за крещение ребенка столько, это крещение взрослого столько. Причем если крещение взрослого... Бендер, собор Петра и Павла, у них стоит 300 рублей, то крещение в центральном соборе, вот возле маршруток,
ага.
То там крещение ребенка стоит 400 рублей. Ну, типа там собор
покруче. Географические расценки.
Да, да. Северная зона.
Крестить ребенка, вот такой список, куча там всего, что надо принести с собой, оставить на столе, чтобы ребенку намазали крестик, надо принести пол-литровую бутылку масла. Там, чтобы
а то не смогут они провести.
Да, на следующий день мы там пили чай ложку города, там причистили, типа, надо принести бутылку Кагора только Крикова, только 0,75 и только в бумажной этикетке. Ну, то есть не какой там дешевый там за 20-30 рублей.
Они же должны это продать, как же без
бумаги. Надо, да, в бумажной этикетке, типа, подороже, получше. Куплет вообще.
Ну хорошо, давайте мы это вот сделаем так. С чего начнем? Наверное, начнем с структуры личности. Структуры личности. Структура личности. Этика предполагает совершенствование человека и всех его структур. И мы часто слышим это, допустим, Чехов, в человеке все должно быть прекрасно, и душа, и тело, и костюм, там, не знаю что. То есть многие говорят, и всех его структур. Верно, все у нас должно быть прекрасно.
Только денег нет.
Но для того, чтобы грамотно
его совершенствовать,
нужно располагать точной информацией, из чего мы состоим, кто мы такие, какова наша сущность. Надо располагать точной информацией, из чего мы состоим. Из каких структурных компонентов? Какова наша сущность? Причем проверенной информацией, которая практически доказывается
в практике духовного совершенствования, конечно. Причем проверенная информация, которая доказывается практически. В восточных единоборствах, в том числе в йоге, это все духовные практики, этические практики, проверенные практики. Люди не просто...
Восточные единоборства учат побеждать. То есть, используя геометрию?
Ну так потому он и побеждает, что он хороший духовный потенциал набрасывает. Они же не качают мышцы, они качают дух, медитируют.
Не во всех восточных единоборствах нужна медитация. Допустим, взять же это же карате киокушинкай, у них полтренировки. Они набивают себе руки одним, ну просто чтобы кости огрубели. Потом вторую часть тренировки кидаются друг друга шариками теннисными, чтобы все, что можно, снова загрубело и просто не чувствовали боли. Как бы тоже восточное единоборство. Ну, есть хорошо. Философские единоборства, такие, допустим, как айкидо, они там согласен.
Ну хорошо, откуда эта плотность появляется?
Разрушаются ткани, костные ткани получаются, потом они сращиваются.
Любая плотность – это материализованная энергия. Когда ты обогащаешься энергией, чем больше ты ее обогащаешься, тем ты крепче, плотнее даже.
В интернете есть один ролик, тоже выходит там виды единоборств, когда люди не касаются.
Бесконтактный бой.
При помощи тела.
Кстати, он очень популярный, это бесконтактный бой. А у нас с самого начала нашей революции, в нашей разведывательной службе НКВД, эти вещи были неизвестны. И был прославленный наш разведчик, который владел бесконтактным боем, показывал, я видел документальный фильм, в старой форме.
Вот есть ролик в интернете, как раз вот на эту тему, про бесконтактный бой. Да. Про то, как вышел маленький такой, низенький какой-то дядечка, и вот огромный такой бугай, который бесконтактным боем владеет. И вот он там пока там собирался с мыслями, открывал чакры, не знаю, что делал, получил один раз нос, упал и все.
И
весь его бесконтактный бой
закончился. Ну, я понимаю, все это надо раскритиковать, поэтому критикую. А почему бы не показать, когда получается?
Как понять, оно получается или два не совсем нормальных и друг перед другом упендриваются? Как понять, оно получается или они стоят просто как две обезьяны перед зеркалом?
Ради бога, они нас не интересуют, нас интересует там, где действительно получается. А получалось это даже в нашей советской разведке. И получалось неплохо. Я говорю, я видел документальный фильм, который доказывает, что...
Какого года выпуска фильма?
Старая форма. Известный, кто интересуется этим вещами, это известный разведчик. И он, да, он отшвыривает всех. Отшвыривает, просто повернулся, они полетели. А это на Востоке это давно. Это, ну, восточная процесса, которую мы переняли. Может быть, она у нас была, но это... Сейчас, между прочим, это очень популярно, и сейчас он входит в моду, потому что обычно другие были молодые.
А бокс такой.
Ну, да.
А по интернету
тут можно? Принцип какой? Наполнить чашу души на все 365 уровней и переполнить, чтобы эта энергия прана нас защищала. Ты повернулась, она отшвырнула, ты повернулась туда. Ну, подходит с боевыми кинжалами. И с одной, и с другой стороны тоже старые формы НКВДшные. НКВД до каких форм было? Вот они еще в этой форме.
Ну, в форме-то они в форме, но снимали-то их когда. Потому что можно и наполеоновскую форму одеть.
Ну да. А сейчас
костюмерную, знаете, или
разве работу. Разве дело в истории, это ему очень много лет, тысячи лет. А сейчас это тоже есть. У нас, кстати, есть очень прославленные, допустим, люди, которые владеют такими техниками в нашем космическом пространстве. Прославленные волшебные, но все-таки.
Я почему скептически отношусь? Ни один мастер, а я не отвергаю, что они есть, ни один мастер такого уровня не позволит к себе подойти не то что с фотоаппаратом, даже просто праздно шатающемуся.
Нет, я с вами не согласна. Правильно, это главный принцип. Но есть и другой принцип. Когда у нас, вот как раз в это время я была в Москве, когда фактически открыли железный занавес, и йоги вызвались из Индии, сказали, мы хотим показать вашему народу, чтобы он не был так скептичен, то, что мы можем делать. И это, кстати, описывали, ну, может быть, где-то и фильм снимали, этого не знаю, но материалы печатались.
Вот это тоже то же самое, вот это вот. Есть ушу, да, вот, оно есть боевое ушу, которое я видел, как оно, ну, оно работает, то есть действительно работает. У нас тоже здесь ушу, но у нас, когда ну, вот, приходят проверять, вот просто мы в зале занимаемся, с нами ушуисты занимаются, ну после нас идет у них тренировка. И у них это китайская гимнастика.
На самом деле это действительно гимнастика. Я немножко когда-то ходил на тренировки тайчи, ну, китайская вот это вот. Я буквально две тренировки походил. Во-первых, у меня сильно заболели суставы, потому что я неправильно двигаюсь. Но действительно потом движение, которое ты изучаешь, ката, вот это движение, ты потом его начинаешь неосознанно пользоваться в движениях, и ты понимаешь, что ты, если ты производишь движение, которое ты учил в ката, ты действуешь намного мягче и более экономно, чем ты, если просто действуешь резко. Вот даже дверь. Вот так откроешь, она легче и приятнее, и тебе пройти в нее легче, чем вот так открытый прямо. В этом что-то есть. Но, опять же, если йоги пришли показываться на телевизор, это не йоги, это клоуны.
Ну да, особенно те, кто выступает в цирке, да, которые демонстрируют свои... Это, конечно, их можно, но это не принято, правильно, не принято.
Все серьезные дользы, они все закрыты. Да, строго по пропускам, скажем так.
Но с другой стороны, если бы людям показали, что наглядно, реалистично, что вот оно и есть, я думаю, что многие бы увлеклись.
Так я о чем и говорю. Настолько верхний занавес как убрали, сразу мы хотим показать вашему народу, в том числе и до сих пор есть такие, может, вы слышали, как же он называется, йог-пилот. Он действительно был в ВВС, Индии, и был прекрасным пилотом. И потом занялся йогой, и он просто вот так тоже напросился в Киев, и он часто приезжает, он показывает свои сверхспособности, для того, чтобы убедить людей, потому что у нас Фома неверующий, что через каждый второй фактически. Мы воспитаны на атеистической философии неверия фактически. И нашим людям надо показать, надо убедить, надо показать. То есть показать не для того, чтобы показать, ай, какой я, а показать, чтобы убедить.
Это должен быть пророк уровня Христа, чтобы убедить весь народ, а не просто йог из Индии.
И то не убедимо, да?
Ну вот да, он тоже поплатился, между прочим. Это не так просто.
Да, это, конечно, не просто, поэтому тут говорится о
равном. Все эти люди, которые занимаются такими вещами, они это не просто праной подышать. Это тяжелая работа, это жизнь по-другому. Это ужасно. Это ужасно. Это ты себя практически ломаешь и начинаешь жить по-другому. Если ты не можешь сломать, если ты человек, то ты остаешься человеком, никакая прана тебе не поможет. Вот если ты так решил...
Не поможет, если мы вдыхаем прану.
Мы-то ее вдыхаем, но и мы ее и выдыхаем. Прану. Мы ее выдыхаем тут же. Прану нужно уметь намотать в поле среднего света.
Это тебе не поможет, прану. Мы постоянно ее вдыхаем, выдыхаем. Да, что я хотела сказать, да, в начале, и когда и йогой начинают заниматься, и тайчи, как вы сказали, это вы что, не знали, что это естественный процесс, что обостряется то, что тебе оказывается, может, ты не знал, что где-то попадает?
Ну, пока не попробовал на себе, я не знал. Ну, как бы знал, читал, но это...
Обострение процесс, если есть что-то, а есть процесс обострения, этого не надо бояться, это надо пережить.
Ну, вот именно, я не смог пережить, мне больно.
Ну хорошо, пошли дальше. Значит, самое глубокое учение о природе человека, самые глубокие учения, лучше так сказать,
о природе.
Самое глубокое учение о природе человека. А вот это у вас самое глубокое учение о природе человека. Имелись в древневосточной цивилизации. И в нашем язычестве, кстати, мы принадлежим к этой глубокой древневосточной цивилизации. И в нашем язычестве, потому что наше язычество принадлежит к ведической культуре. ведические индийцы, они пришельцы на Индостане, они пришли с наших мест. Фактически их самая глубокая философия, она и наша философия.
Значит, это египетская книга мертвы, где там тоже семь тел человека, оболочки семь оболочек души.
Египетская
книга
мертвы.
Ну, там структура личности тоже там отображена. Это индийские веды. И Упанишады, ну веды пока хорошо, Упанишады уже какой-то веды. Это индийские веды. Это тибетская религия Бон. Там у них семь. Даже у них есть такая практика, что высший святой лама, он умирает, от него остается радуга. То есть вся энергетика этих семи тел. Остается радуга, как говорится, только волосы и ногти. Тело как бы воплотило святую энергию. Это смерть высшего человека. Высоко получается. Тибетская религия Бон. Естественно, это буддизм, и буддизм продолжает. Буддийская этика имеется. Буддийская этика. Буддийская этика. Так как это продолжение вед.
Вроде да.
Ну и в других. Конечно, тибетская книга мертвых тоже посадили, там относится к Бон-религии. И в других. Да, уши китайские, конечно, все это содержит, без всякого сомнения.
И в других.
Угу. Значит, в основном считается, что мы составим. Из души. И семи ее оболочек. Семи ее оболочек, семь тел человека. Которые образуются в процессе материализации души. Инкарнации или воплощения души, в процессе материализации души, ее воплощения или инкарнации.
Еще раз, в процессе?
Материализации души, падение ее с небес на землю. То есть вот ребенок рождается, его душа при этом падает с небес на землю и одевается, застывая в семь оболочек, проходя семь небес.
То есть пока он там у меня уже тем булькается, души.
Он еще не булькается. Он будет булькаться. То есть он сперва так считается, кстати, в тибетской книге мертвых подробно описано, как ребенок выбирает семью. Кстати, это близко к фрейдизму и к. Ну, особенно Карл Юнг это хорошо описывал, заслуги Фрейда, что он дошел не только до глубин психики, но и перешел. На ту стадию, когда ребенок выбирал. Ну, здесь какая идея? В прошлой жизни, в прошлой инкарнации душа достигла определенного уровня. После смерти ее судят, ее очищают и направляют на тот уровень, которого она достигла. Ну, соответствующие кармы отбывания. И на этом уровне она имеет право, она может, она. На этом уровне находится. Она может выбрать себе семью. Чем выше духовность, тем больше выбора. Чем ниже духовность, тем меньше выбора у души. И она выбирает среди себе подобных. Примерно. Примерно. Среди себе подобных, хотя бывают и разные отклонения. Да.
А теперь можно вопрос?
Ну, естественно.
А это нужно и откуда?
Я говорю вам про Упанишаду.
Нет, понятно. А mm-hmm. Нет, откуда взяли? Вообще, это кто сказал, что вот так, а не как-то иначе?
Ну, говорят, конечно же, пророки.
Веды, возьмите нашу Библию, это сплошная книга пророков. И что говорят пророки? То, что им говорит Бог. Записывает то, что им говорит Бог. Вся Ветхий Завет, вся книга пророков. Пятикнижие пророка Моисея, что он говорит? Они же не говорят, что это встал, кофе, попил или что. А что Бог повелевает нам, людям, делать? Фактически вот эти сакральные, это священные тексты разных народов, они считаются, автором считается и сам Бог. Пророк там или кто другой, он просто посредник, или брат, скажем, не знаю.
Скажи про ребенка.
Значит, и вот тогда-то и происходит зачатие. Когда ребенок выбрал данную семью, тогда-то происходит зачатие.
Почему зачатие происходит?
А типа мама с папой не считаются, да?
Не только не считаются, они должны быть в процессе. Но ребенок может появиться при этом, может не появиться.
Но душа, когда он рождается, или когда он рождается?
Душа всегда.
Всегда
это. Она была и в прошлой его жизни. А тут он, в силу того, что у него есть карма, плохая карма, он падает опять вниз. Если бы у него не было, он остался бы на небесах, ангелочком, не знаю кем.
Как он, бедный, на небесах заработал плохую карму?
А здесь дело не в том, что заработал. Там есть сансара, смайя, есть механизм, который омутом тянет душу вниз. Чем больше душа наполняется духом, тем она ценнее. Для сансара, для этого омута. Потому что нижний мир хочет питаться энергией. Чем больше ты вобрал энергию, тем больше ты притягательный. Чем ты больше продвинулся, тем больше у тебя соблазн. Тебя
тянет. Получается, тогда мы не одни во Вселенной, потому что количество людей.
Более того,
откуда берутся души?
Более того, считается, что одна и та же душа может быть всякой. В зависимости от того, насколько она духовно или бездуховно. Она не может разбиться. Она
считать.
Может воплотиться и в насекомое, в богомола. Она может...
Нет, это понятно. Изначальное количество людей на Земле
было меньше.
Ну и что?
Так откуда души-то взялись?
Богомола было больше.
Богомола украли?
Нет, Динозавры.
А я думаю, что великий.
Китайцы самый грешный народ.
А может самый безгрешный, потому что европейцы, извините меня, были аборты. Китайцы это было запрещено. И это тоже считается грехом, так что непонятно. Кто там грешный, кто безгрешный. Так что здесь. То есть получается.
Сделал аборт, умер, сделал аборт, иди в Китай.
А сейчас в Китае там аборты.
Да.
У них же там больше трех детей.
Больше двух.
Да, у них очень строго. Очень строго жить.
Корея и.
Все перенаселение пошло.
Так, ну хорошо. Постоянно. Значит, главное в нас это душа. Она может существовать и без тела. Она может существовать не со всеми этими семи телами. Еще и это. Понимаете как? То есть она не до конца упала до того уровня, на котором мы находимся.
Если она не воплощается, она не может набрать энергии.
Если она не воплощается, воплощение – это падение.
Ну да.
Воплощение – это замерзание.
Но это единственный слой, на котором можно набирать прану.
Что?
Единственный слой, на котором можно набирать энергию.
Какой слой?
Слой я имею в виду. Воплощенный, полностью материальный. Ну, выше невозможно.
А как же тогда экстрасенсы, которые видят души? Ведь по идее, если следовать вот логике, которую вы нам рассказываете, по идее души-то после того, как человек умер, должны там... Наверх возносится, а они
вот жальцы.
Они
что?
Гуляют.
Вот
так вот. Все экстрасенсы рассказывают про то, что там они их видят, слышат. Есть
так это астральный полет.
Да, есть там домовые, я не знаю, там еще там такие люди.
К сожалению, ничего смешного в этом нет. К сожалению, это есть. И сегодня инфракрасная камера уже их показывает. Вы отстали от жизни. Поэтому ничего смешного в этом нет. Что?
Вот оно что такое?
Значит, есть демонический мир, где та же душа, даже человеческая, может при жизни превратиться в демоническую душу, в наркомана. Он уже не человек при жизни, находясь в человеческом теле. И что за вопрос? Я не понимаю вопроса вашего. Ну есть, а что такое?
Так,
если я не прав, то почему нет?
Следую вашей логике.
Не надо моей логики. Я говорю вам то, что написано в древних источниках.
Вот, хорошо. Следуя логике древних источников.
Не надо говорить следуя логике, потому что там не всегда все логично.
Хорошо.
Хорошо, понятно.
Возвышаются на небеса.
Да, подождите, я так не говорила. Я так не говорила.
Поехали сначала.
Обычно так это делается. Может быть, вы видели американский фильм «Коматозники»? Не видели?
Уже одно название страшно.
Да, студенты медицинского университета такого-то, значит, решили ввести себя в кому, используя такой-то препарат, не знаю, какой, знают дозировку. И они попадали в кому. Здесь такая идея. Я здесь еще вам ничего не раскрыла. На небесах или где бывает душа. Такая идея, что да, каждый человек, из-за того, что он не бывает на 100% злым, он бывает на небесах ровно столько, сколько он заслужил, живя здесь, на земле. Одни больше, другие меньше. Но это не весь бардо-то-до, не все промежуточное состояние, которое от одной инкарнации до другой. Это может быть миг там, а все остальное здесь, а то и ниже. В виде демонических существ страшно. Поэтому здесь по-всякому бывает, все зависит от индивидуальной судьбы, от индивидуального потенциала человека. Значит, вот в этом фильме «Коматозники», да, сперва они мало бывали в состоянии комы, они видели, да, себя в раю и так далее, и тому подобное, в лучшем состоянии, в нирване. Но когда они продлили срок пребывания в коме, они стали ужасаться, они стали видеть все свои грехи и это показывать. Один, оказывается, убил. Вы видели этот фильм, да? Убил мальчика вот в драке в это. Другой оскорбил негритяночку, помните? Он ее посетил. Видели фильм, да? Так что точно так, то есть из их опыта картина описана та, которая описана в Ведах, Упанишадах и в других источниках, он Барди Тодол и так.
Из их опыта следует, что рая нет, и как они говорили, что после смерти все тупо расплачиваются за свои грехи.
Нет, подождите, а почему? А сперва-то они бывали в раю на первых порах. Потом они как продлили...
Они имели изначальную стадию. И когда они попали в это...
Продлили свое коматозное состояние, тогда они уже стали отбывать свои грехи. Только тогда. То есть так, точно так написано в Ведах и Упанишадах и в других источниках. На первых порах человек как бы выплывает, даже сравнивает иногда с тонущим, которому позволено вдохнуть настоящего воздуха. А потом его там наказывают, чистят за то, что он живет. Да.
Обратно. Куда
обратно, да, недостоин. Сколько здесь есть все время. Хорошо. То есть самая главная сущность – душа. Она может быть и без тел. Может быть, но если она без тела, она уже не человеческая душа. Это уже божественная душа. Уже божественная душа. Там тоже иерархия райских планет, там тоже. Везде иерархия, в аду тоже иерархия. Значит, что?
Или тебя жарить, или ты жаришь.
Давайте не будем смеяться. Здесь ничего смешного, к сожалению.
Я думаю, убивают про ангелов-хранителей. Это получается души без тел?
Да. И тоже иерархия. Там же есть иерархия ангелов.
И почему они
херувимы, серафимы?
Почему эти души не могут стать? Ну вот, при выходе от себя. Семью,
так они, а чего они должны? Это что, лучшее состояние, что ли? Это состояние страдания.
Ты мучишься.
Кстати, страдания. Вам про ребенка.
Это не идеал.
Того, кого вы родите, придет состояние страдания. Контрацептивы.
Освободить от страдания.
Это жутко неэтично рожать детей.
Не, наоборот, неэтично их не рожать.
Почему?
Почему? Так они же страдают.
Вы, да, а при чем тут? Вы не виноваты, вы исполнители. Это его душа виновата, что она тяжелая, что она упала вниз. понимаете, как? Вы не виноваты.
О, Боже.
Вы даете возможность, здесь не так все просто. Вы убеждаете, что здесь много, не все так логично, как вы выражаете, и однозначно, как кажется на первых порах. Здесь везде
свое тоже. Я заметила, что вы на карте говорили.
Ну да, наоборот. Наоборот, здесь многие вещи, наоборот, я бы сказала, просвещают людей. Многие вещи. Так, хорошо, значит, вот у нас душа. С душой мы отдельно о душе поговорим. А, значит, и в процессе ее падения она одевается в оболочки. Она замерзает. Упала ниже, больше замерзла, упала ниже, стала плотнее. Не она стала, а оболочки, которые одеваются. Значит, плотнее, плотнее, плотнее. Семь оболочек, семь тел человека, которые являются оболочками души. Душа все равно есть. Душа обычно как? Это и в западной, и в восточной философии. Душа состоит из разума и чувств. Сравнение Сократа Платона, индийских вед, души с колесницей. Значит, разум управляет чувствами. Есть такие даже иллюстрации, современные такие иллюстрации индийских вед, где там, значит, изображена колесница, разум управляет. И тут необузданные чувства наши. Это все содержание души. На одной лошадочке они рисуют ухо, на другой глаз, на третий там язык. То есть это наши чувства, они тянут нас вниз, в нижний мир. А это вот душа, а разум души, который является ее ядром, солнцем, иногда солнцем сравнивает разум души, он должен иметь хорошую силу, чтобы управлять этими необузданными лошадьми. И если он теряет силу, теряет прану, теряет энергию, колесница падает вниз. И одевает.
О каком разуме может идти речь, если каждый ребенок рождается чистым листом?
Вот, сейчас, вот. Минуточку. Чистый лист – это его ментальное тело, правильно. Чистый лист ментального тела, третье тело снизу. Это чистый лист не разума, а чистый лист ума. Есть ум, есть разум. Ум наш связан с разумом. Это проекция нашего разума на материальный мир. Адаптация ребенка к материальному миру. За это отвечает ум, но не разум.
И почему его стоит?
Разум помогает. Разум, ум – это проекция разума на материальный мир.
Почему же его стирают?
А потому что в прошлой жизни он был рыбой, скажем. Зачем ему эта информация? Она ему не нужна.
Если рыба и нет.
А если
человек?
И зачем ему эта информация?
Рассказал.
Кстати, в Москве года три назад создали научно-исследовательский институт, который добавил об регрессии, который вспоминает предыдущие существования. И я почитала американского Йорка, который тут тоже вводил в регрессии. Я как прочитала эти воспоминания, так я поняла, почему нам очищают, закрывают лучше, если не знать. Люди вспоминают, как они горели в огне, в регрессии. И эти ощущения у них остаются. Люди вспоминают страшные вещи.
А что, лучше по второму кругу погореть?
Ну, так и горит, если вам горит.
Можно я спрошу, я забыла?
Да.
Значит, тихо.
Давай.
Чувства тянут нас вниз. Правильно?
Да.
Разум тянет нас наверх. Правильно?
Он не тянет нас.
Ну,
он ядро души.
Правильно?
Он старается просто обуздать эти чувства.
Хорошо.
Он будет нас тянуть вверх, если мы его обогащаем энергией.
Тогда почему выходить замуж по любви – это хорошо, а следовать разуму – это плохо?
А при чем тут разум?
Ну потому что...
Это не разум, это ваш смекливый ум, который говорит...
Хорошо, так вот, ну так...
Это глупость.
Так я следую не чувствам, правильно, выходя замуж. Не по любви, не чувствам, которые тянут меня, там, жаль.
Нет, руки. Здесь вы не правы категорически, я сейчас вам объясню.
Давай.
Значит, вы говорите не о разуме, вы говорите о уме. Об уме вы говорите, который адаптирует вас к материальной действительности. Это не разум, это ум. Это ум. Этот ум, поэтому он и стирается, что он нам. Он просто нам нужен поскольку, чтобы адаптироваться, что вот ребенок трогает, он эту информацию собирает. Она ему больше не нужна, он рождается в другой среде, ему не нужна информация. Он рождается с тобой, раз, с ментального тела. Третьего тела снизу. А разум, разум, высший разум, он не противоположен чувствам абсолютно. Он не противоположен. Он не противоположен. Он с ними заодно, это одна природа. Разум дает нам интуицию. Кстати, интуиция очень полезная. Интуиция, она тоже зависит от степени нашей просветленности. И интуиция очень нам помогает. Кстати, у Сократа, он всю жизнь говорил, что я слушаю его. Он говорил своего ангела-хранителя, если принести на христианский язык. Если говорить его языком, даймона, своего демона, то есть свой дух, я слушаю, он мне подсказывает, что он помогает. А разум за это...
Получается, у Земли тоже душа? Так,
ну, вы знаете, дай Бог нам себя познать.
Ядро,
ну, дай Бог себя познать. Бог, а насчет Земли, очень интересное в Тибете, совершенно другие мировоззрения о том, что такое Земля, что на поле, что внутри есть то, что мы называем раскаленными душ, это Солнце, и что есть проход в это, там живут люди, и есть проход на Северном и Южном полюсе, есть дырки, через которые можно зайти. Такая точка зрения. И не только у тибетцев, но и у других народов.
Но можешь мне доказать?
Что?
Можешь мне доказать?
Ну, попробуй. Попробуй, еще до этого не дошли. Бурение сколько километров? 1,5-14 километров были. Я уже забыла, там не буду брать, потому я эти конкретные цифры не запоминаю. И этого. Еще, как говорится, о чем вы говорите еще? Мы еще не дошли до. Мы еще не пробили эту форму. До конца ничего нельзя сказать. Но эти исследования делают.
Судя по вулканам, по лаве вытекающей, исследуют то, что полая земля у нас. Из полого не может выйти что-то.
Ну, эта вещь действительно не доказана. В нашей мифологии этого нет.
Это солнечный протуберанец.
Да, который
пробивает кору.
Как у Солнца, есть тоже.
Солнце не сходит.
Нет, там есть протуберанцы, как и у внутреннего Солнца тоже, наверное, есть.
Кто подсильнее, чтобы не
слышали. Там люди не живут, эти
подальше, и этого не происходит. Ты знаешь, где окажешь, что ты есть?
Пару миллионов градусов.
Ну, это внутри есть.
Ну, что, от слоя что-то будет так топать. По мелочи.
Ну хорошо, пошли дальше. Значит, вот у нас душа с разумом души и с чувствами. И падающая душа, только падающая душа. Нижние миры приобретают эти оболочки. И до какой, до какого уровня пала, насколько оболочка делась. Ну, для человека это 7 основных оболочек. Некоторые говорят о большем количестве, но, во всяком случае, в тибетской книге мертвых, в египетской книге мертвых. Каждая, кстати, в каждой культуре есть свои названия этих тел, но по качеству они определяются одинаково. Допустим, скажем, в Египте тело Мер, тело Ка, тело Ва, название. А уже в других культурах другие названия. В Тибете свои названия, в Китае свои названия, в Индии.
А вы нам еще обещали про цветовую радугу рассказать.
И вот эти, как они образуются, эти оболочки? Это излучение энергии души. Она замерзает, замедляется. И последнее тело – это самая замедленная энергия. Сегодня техника, она фиксируется, физическое тело, она фиксируется как низкочастотные колебания электромагнитных волн. Давайте запишем. Сейчас мы показываем, Значит, в процессе падения душа приобретает 7 оболочек. 7 тел человека, все более и более плотные, все более и более замедленными энергиями, скоростями. И самое плотное – это физическое тело, последняя наша оболочка. Он все больше и больше замедляет. Кстати, Эйнштейн в своей формулировал квадрат, он доказал, что эта точка зрения права, что что такое материя, это застывшая энергия. Это 1905 года открытие, которое доказало многое из того, что говорится в этих древних учениях. То есть чем больше застывает энергия, тем больше проявляется материя, тем плотнее она становится. Это открытие получило название эффекта массы.
Давайте это запишем. Тезис о том, что материя является застывшей энергией. Широко распространенной восточной философии. Нашел свое научное подтверждение в начале 20 века. Тест, собственно, материя является застывшей энергией. Нашел свое подтверждение. Значит, ну, прежде всего, это открытие сделал Эйнштейн, называется дефект массы. Это открытие сделал Эйнштейн в 1905 году, в 1900-м Нильсбор создает вообще квантовую физику. В 1905 году называется дефект массы. То есть масса частицы уменьшается, дефектируется, становится меньше и меньше, потом вообще исчезает. Масса частицы становится меньше и меньше, дефектирует, потом вообще исчезает, и от нее остается энергия, чистая энергия. От нее остается энергия, чистая энергия, фактически от которой она и произошла, эта частица. Ну, вы, наверное, знаете, что в современных коллайдерах чем занимается? Разгон частиц. И давайте запишем. Экспериментально вот это открытие подтверждалось неоднократно в течение 100 лет своего существования. В течение 100 лет, там, для краткости. Особенно в коллайдерах, где разгоняют частицы и видят, что действительно то и происходит. А также не только разгоняются, сталкиваются частицы еще. Называется синергетика. Кстати, у нас в университете Хаджи Петр Иванович, у нас специалист по синергетике. Ну, он в Кишиневе, тут еще в Академии наук. Там институт физики есть, ну, квантовой физики. Столкновение частиц. Когда они сталкиваются, тоже скорость уменьшается, и они превращаются, тоже материализуются, понимаете, энергия. Сталкиваются тоже. Замедляется это, и они материализуются. То есть при помощи не только разгона это доказывается, но и столкновения синергетического. Совпадение энергии. Синергетика – это совпадение. Столкновение энергии в данном случае. Тоже появляются частицы, то есть застывшая энергия. Об этом давно говорили, и фактически это один из важных тезисов в этике. То есть...
Кстати, еще говорили, что хотят материализовать Бога путем сталкивания частиц, получить твердую частицу.
Это уже внутренний материал Бога. Позволит материал. Так, значит, сейчас мы в формуле разберемся. Е – это энергия, М – это масса частицы, а С квадрат – константа скорости света в квадрате, мы живем в такой пространстве. То есть везде энергия, М – это масса частиц, сильно зависит от энергии. Фактически масса материи. Это временное явление. Она может появиться из энергии, она может опять в нее исчезнуть. А энергия – это вечно. То, что говорят всегда во всех мировоззрениях, что наша душа, ведь что в нашей душе? Наша душа – это энергия. Энергия, с ней ничего не сделаешь. А вот с материей – да, тело пленное, душа не пленная.
Это самое большое коварное построение.
Ну да.
Разгоняли через чувствовала, меня лет уничтожилось. И при столкновении должна была образоваться материя.
Да, то, что они хотели первоначально создать. Вообще, да. Вообще создание мира они хотят воспроизвести. Но боятся, что вместе с этим всем взорвется. Да, это самый большой коллайдер. К сожалению, мы отстали. Наши, нас они назывались не коллайдерами до последнего времени. В советское время назывались ускорители. Ускоряли движение частиц. И они у нас были на высоте, наши ускорители. Но тоже было на самом деле, но они такие большие, конечно, отличались. 80 километров и сколько-то. А Запад теперь нас перегнал. А наши ускорители, они, к сожалению, заржавели большинство из них. Никуда не вернулись. Но я думаю, что нанотехнологии лучше правильно, собственно, моделировать сейчас нанотехнологии, это более прогрессивный момент. Так, то есть видите, вот эта вот идея, что энергия теряет силу, материализуется, то есть это вещь доказанная. Так, хорошо, пошли дальше. Значит, первые два уровня считаются еще чисто духовными. Сегодня они фиксируются как сверхвысокочастотные колебания электромагнитных волн. Первые два тела и уровня чисто духовные. Первые две волночки чисто духовные пока. Техника они фиксируются, эта энергия фиксируется как сверхвысокочастотные колебания электромагнитных волн. Сегодня через такой-то диапазон сверхвысокочастотных волн известно, через какой диапазон сверхвысокочастотных волн передается качество беременное. Значит, что в народной культуре, знаете, беременная не должна впечатляться, потому что она при этом крадет качество. В конце 70-х годов в Слушайте внимательно, интересно сейчас, как в Новосибирской академии наук китайским эмигрантом, кстати, он до сих пор работает в Хабаровском медицинском институте, было сделано открытие. Именно через какой диапазон сверхвысокочастотных волн передаются качества. Видите, как в народе говорят, главное не впечатлиться. Когда ты впечатляешься, ты краешь качество. И поэтому, вы знаете, в народной культуре регламентируется беременная неосмотрительно. Коллег, народов, не насмехаться, потому что ты при этом тоже впечатляешься и забираешь эти качества. И,
то есть это только по отношению к беременным или имеется в виду, что все люди впечатляются?
Да, все люди. Все люди, мужчины и женщины, впечатляются и забирают какие-то качества. Мы то, что мы едим. И не только устами, говорится в Востоке. Поэтому лучше не смотреть на разные такие безобразные вещи, отвратительные, которые вам не нравятся. Один из способов лечения – смотреть на то, что нравится. На то, что нравится. Это лечит, значит, это вам надо. Этот цвет, этот звук, этот запах. Раз он приятен, значит, вам не хватает этой энергетики. И вот эти вот семь тел – это и есть семь цветов радуги и семь звуков. Это не только цвета, это звуки. И семь запахов. Кстати, у нас перенята восточная медицина, у нас есть, терапевты давно, в Москве еще давнее, еще я там училась студентом.
Акупунктура?
Есть диагностика, значит, грайвовый язык это сейчас есть. Ты приходишь, тебе подают флакончики с определенными цветами, с определенными запахами, и говорят, какой цвет, если вам больше нравится. Вытяните с красненькому. Ага. Значит, последнее тело не в порядке, потому что именно там красная энергетика. Или, допустим, какой запах? Ага. Там известно, какой запах, какому телу соответствует. Ага. Не хватает такой-то энергетики. Или, а какой вас раздражает? Ага. Красный? Значит, перебор этой энергетики. Отсюда сексуальный момент. Когда красной энергетики больше, чем надо. И так далее. И нейтрализуется. Кстати, цвета тоже противоположные бывают, а люди нейтрализуются, звуки тоже бывают противоположные, нейтрализуются. Перебор в данной системе, значит, красный цвет нейтрализует зеленый и так далее. Есть ароматерапия, это древнейшая, колоротерапия тоже древнейшая. музыкальная терапия у Пифагора. Пифагор как лечил? Он лечил все заболевания при помощи музыки. И какое главная цель? Музыкальный катарсис, очищение души с помощью музыки. На каждую болезнь он сочинял какую-то музыку. Ну, он был великим посвященным тайным знаниям, он много чего знал.
Пифагор.
Естественно.
Платон тоже был. Они были очень музыкальные, но христиане.
И долго было непонятно, как он это. Только тогда, когда было переведено у нас аюрведа, медицинского. Веды – это четыре веды. Кстати, веды – это чуть ли не по-нашему. Ну, по-нашему, потому что у нас один родной корень. Четыре веды. Ригведа, аюрведа, астрарма-веда, сама-веда. Сама-веда. И вот аюрведа – это медицинская часть вед. Она только, к сожалению, начинает изучаться. У нас есть уже специалисты, оттуда на Стербургской школе очень сильная. Она как раз лечит по такому принципу, по которому лечили Пифагор. Пифагор все это знал. Какой энергетики не хватает, какая чакра плохо работает. Каждая чакра должна иметь свой цвет, она поставляет только эту энергетику. Ну, потом продолжим, у нас будет конец, да?
Да. Что мы с тобой завтра, девочки? Мальчики.
Две пары этики, а потом три пары логики.
После этики
да. Еще были первые задачи какие-то.
Задачи, что это да?
Такой вопрос.
Очнулась.
Да.
Что это что надо? Кстати, вот что я здесь вам должна была бы сказать. То есть считается, что весь мир так организовывался. Вот как растает. Дао, вначале было Дао, идеальное состояние, синий идеальный гармонии, а потом это Дао как бы материализуется в числе мировой души, нашей души. И мы материализуемся, приобретаем 7 тел там точно так же, приобретаем 7 тел, и фактически, поэтому мы похожи, потому что мы микрокосмос. Вот матрешка – это не простой принцип, это символ человека, космоса и микрокосмоса. Человека как фрактального космоса. Это наши 7 тел сейчас. Классическая матрешка должна иметь 7 молочек. И сейчас в нашей литературе, я так смотрю, по интернету, идут споры. Одни говорят, что мы заимствовали у японцев 150 лет, когда привезли в Японию, и она стала такой, как бы, типичной русской. А есть и другая версия, с которой я больше согласна, потому что я не рада. Встречалась с такими параллелями между культурой фактически Индии и Персии, и нашей культурой. Вот до одинаковых изображений. Почему матрешка должна быть и нашей? Если точно такие же, допустим, в той же Персии есть, допустим, Ашвины, братья-близнецы на коне, которые есть в Орловской, пожалуйста, области. Приезжали, там очень красивые у них производят. Не пищалки, а свистульки, так называется, народные, с разными изображениями. Розовая глина очень красивая, с блескучими такими блестками. Это натуральная глина. Это, то есть, народное, традиционное народное творчество.
А как объясняются одинаковые люди?
И вдруг я вижу фигуры, которые характерны для персидской, для индийской культуры. Я говорю, как? Вы же это, откуда вы знаете? Как откуда мы знаем? Это наше, это Орловское, вы понимаете как? Так и матрешка. Символ мироздания, с семью небесами, как Пифагор говорил, 7 сфер космоса. И он претендовал на то, что он слышит музыкальную гармонию сфер. Каждая сфера имеет доминантный звук. Так и мы, наша энергетика, она не только цвет, она звук. Так.
А как объясняют одинаковых людей на разных, ну, когда люди абсолютно идентичны, там, похожи, сорт цвет глаз, волос, манера поведения?
Начиная со второй половины 20 века, стали открывать так называемые, что каждой нашей частице есть античастица. Так и мы люди. Каждому нашему я это должно быть. И когда встречается, считается плохо. На смех.
Да.
Когда лицом только встречается.
Скажите, пожалуйста, а вот я хотела спросить на вопрос, а девятая пара сейчас бывает
Это уж слишком. Восьмая, то есть, извините. Но все может быть в нашем государстве.
Но у нас завтра ложится седьмая, восьмая, девятая пара.
Ну, я думаю, что это шерсть.
Жаль.
Девятую уже никто не будет проверять, он не будет бояться.